Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Накануне акции «За честные выборы» глава Центра избиркома Владимир Чуров назвал недавние выборы в Думу самыми лучшими за последние 20 лет. Дмитрий Медведев выступил с последним в своей президентской карьере посланием к Федеральному собранию. В Сирии более 200 человек погибли в последние дни в результате столкновений демонстрантов с армией и полицией. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Так, глава Центра избиркома России Владимир Чуров сегодня заявил, что проверка веб-камер, установленных на избирательных участках страны, состоится 2 февраля. Руководитель ЦИК рассказал, что намерен выступить с инициативой заменить полупрозрачные урны для голосования на полностью прозрачные. Выступая на встрече с главами региональных избиркомов, Чуров назвал состоявшиеся 4 декабря парламентскими выборами, цитата, «самыми лучшими за последние 20 лет». Несогласные с такой оценкой выборов россияне готовятся к акции протеста, которая пройдет в субботу 24 декабря. Тему продолжит Михаил Соленков.
2 февраля, за месяц с небольшим до президентских выборов, Центр избирком протестирует работу веб-камер на избирательных участках. «Привыкайте работать в этой среде, какой бы враждебной она ни казалась», напутствовал коллег на совещании глава ЦИКа Владимир Чуров. Чуров заявил также, что большей прозрачности выборов помогут полностью прозрачные урны, хотя, на его взгляд, прошедшая думская избирательная кампания была самой прозрачной из всех избирательных кампаний за последние 20 лет. «Это были самые лучшие выборы», — сказал глава ЦИКа. Не обошлось без нарушений, конечно. Владимир Чуров призвал главу столичного избиркома и Следственный комитет найти и наказать виновного в масштабной провокации на 174-м избирательном участке Москвы. На этом участке находился и депутат Государственной Думы Геннадий Гудков, которого мы попросили прокомментировать заявление главы Центра избиркома.
Это все мертвым припарки. При сохранении того состава избирательных комиссий, которые сегодня есть, это фокусники, которые и удавы из кармана достанут, или шляпы, а не только кролика. Поэтому никакие ни веб-камеры, ни прозрачные урны не помогут, если будут выносить силы всех наблюдателей, членов комиссии, если будут переписывать протоколы, если машина от одного УИКа к ТИКу на расстоянии 700 метров идет 6 часов, поэтому тут никакие эти технические новшества не помогают. Нужно, во-первых, немедленно распустить этот Мосгоризбирком, прогнивший насквозь полностью. Что касается там 174-го участка, то таких участков в Москве целая куча. Но, может быть, и таких, что там найдены дополнительные урны с бюллетенями заранее брошенными. Но то, что таких участков, на которых грубейшие, циничные нарушения избирательного законодательства допускались, несколько сотен. Несколько сотен, только то, что мне известно, я не всю Москву курировал, не все знаю во всех округах.
Политолог Валерий Островский считает, что прозрачными должны быть не только урны, а вся система голосования и подсчета голосов на выборах.
Если мне не изменяет память, постановление ЦИКа о прозрачных ящиках на урнах для бюллетеней было принято еще в 2006 году до господина Чурова. Но оно до сих пор не выполнено. Установка веб-камер на избирательных участках – вещь важная, но, как показывает практика, основные претензии предъявляются к подменам протоколов в территориальных избирательных комиссиях, я имею в виду протоколы участковых избирательных комиссий. Будут ли установлены веб-камеры в территориальных избирательных комиссиях, непонятно. Далее, практика показывает, что важную роль в последнее время стали играть, особенно в крупных городах, так называемые карусели. Поэтому, как это не покажется циничным, то надо пойти по пути слаборазвитых стран и отмечать соответствующим составом пальцы проголосовавших для того, чтобы не было соблазна проголосовать несколько раз. Можно выдвинуть еще много предложений, но главное состоит в том, чтобы сделать систему голосования и подсчета голосов прозрачной от самого низа до самого верха.
Вы поддерживаете людей, которые собираются на митинг?
Я никогда не ходил на митинги, но у меня только одно. А чего в итоге? Если требования пересчета голосов, то они неосуществимы. Если требования, ну скажем так, смены власти, то это может произойти только естественным путем. Так что, честно говоря, понимая этих людей, я бы хотел понять их конечные цели, во всяком случае, цели лидеров. Пока что я вижу, что и власть сильно озадачена, но и те, кто называют себя оппозицией, Болотной ли, Площадью революции, Пионерской ли в Петербурге, пока что ясных долговременных целей не имеют.
Заявил в интервью «Радио Свобода» политолог Валерий Островский. Те, кто не согласен с мнением главы Центра избиркома о том, что выборы 2011 были самыми лучшими и прозрачными, готовятся к митингу на проспекте Сахарова, который состоится в Москве 24 декабря. На организацию мероприятия нужны деньги, их собирает журналист Ольга Романова.
Люди продолжают жертвовать деньги. Вот только что Анатолий Григорьевич Лысенко, собственно, от российского телевидения «Все на свете», дал 10 тысяч рублей наличными, которые я сейчас пойду, положу на счет. Сейчас у нас больше 3 миллионов рублей, если посчитать.
В российском сегменте интернета появилась серия роликов с известными людьми, которые рассказывают о том, почему важно прийти на митинг в субботу. Не призывают, а объясняют, почему идут они. Вот что, к примеру, говорит Ростислав Хаид, актер театра «Квартет И».
Мне не нравится, когда меня обманывают. А в данной политической ситуации у нас в стране я чувствую, что меня обманывают, что за меня решают, что мой голос никому не нужен и никем не учитывается. Мне это категорически не нравится.
Накануне деятели культуры и представители интеллигенции обратились к президенту Медведеву с просьбой не вводить в день митинга в Москву войска и дополнительные полицейские формирования. Один из подписантов, телеведущий Михаил Шац, рассказал «Радио Свобода», почему он считает это излишним.
Знаете, я видел подготовку к митингу со стороны власти 10 числа. Я видел шеренги солдат, через которые мы проходили. Я видел готовые, в общем, к всяким действиям ОМОНовцев. Я видел технику, водометы, какие-то бронетранспортеры. И, в общем, проходя через этих людей, я тоже чувствовал какое-то недоверие со стороны власти, хотя, в принципе, такое же ровно недоверие мы оказываем ей. Мне показалось, что это нагнетает обстановку и без того, в общем, накаленная на самом деле. При том, что характер митинга 10 декабря доказал, что люди, которые выходят на площадь, они абсолютно выходят туда с мирными намерениями.
Михаил Шац полностью поддерживает тех, кто выйдет на проспект Сахарова в субботу.
Нигде не скрываем свою позицию. В общем, даже большую часть своей роли мы видим в том, что мы публичные люди, и наша позиция, наверное, ее легче заметить, чем позицию просто какого-то рядового гражданина. То, что мы увидели 4 декабря, это уже было гранью нахождения, за которой я посчитал просто унижением своего человеческого достоинства. Или поражением в правах, если хотите. На самом деле, подспудно я борюсь именно за это тоже. За свободу слова, за свободу смеяться над всем, над чем считаю я уместным смеяться. Я, в общем, абсолютно понимаю, что в сложившихся условиях свободы слова в полном его объеме на телевидении в том числе нет.
Известно также, что в пятницу 23 декабря, за день до митинга, президентский совет по правам человека может принять жесткое заявление по поводу нарушений на парламентских выборах. Сразу после выборов 4 декабря члены совета заявили, что если информация о массовых фальсификациях подтвердится и нарушения не удастся устранить, нужно проводить новые парламентские выборы. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию предложил ряд законодательных инициатив по реформе политической системы. Сегодня же Медведев назначил руководителем своей администрации вице-премьера Сергея Иванова, прежний глава администрации президента Нарышкин. Накануне был избран спикером Госдумы 6-го созыва. На борт спасательного судна поднято тело еще одного погибшего в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Пропавшими без вести числится 36 человек. Власти Казахстана тщательно изучат опубликованную в интернете видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлена стрельба полиции по безоружным демонстрантам в городе Жанаозен на западе страны. На волнах «Радио Свободы» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. «Время и мир» — это журнал, посвященный глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности. Эти процессы влияют на каждое государство и народ, и их анализ помогает понять происходящее в своей стране. Итак, «Время и мир», аналитический радиожурнал. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени. Сразу после новостей не пропустите. Вернемся к теме сегодняшнего послания Федеральному собранию президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Он предложил провести комплексную реформу политической системы, включающую переход к прямым выборам глав регионов и изменение схемы выборов в Государственную Думу, рассказывает Виталий Камышев.
Свое послание Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев начал с предостережения неким силам извне, которые хотели бы, чтобы в России воцарился хаос. Затем покидающий свой пост президент заявил о необходимости комплексной политической реформы.
Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием жителей регионов. Ввести упрощенный порядок регистрации партий. Отменить необходимость собирать подписи для участия в выборах в Государственную Думу. Сократить количество подписей избирателей, необходимых для участия в выборах президента России, до 300 тысяч. Предлагаю изменить систему выборов в Государственную Думу. Для укрепления связи депутатов с избирателями ввести пропорциональное представительство по 225 округам.
Шагом в сторону демократизации политической системы назвал предложение Медведева руководитель информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский, а вот один из авторов альтернативного проекта избирательного кодекса, эксперт Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Александр Кынев, считает президентские инициативы скорее шагом назад.
Это имитация перемен. При том, что под вывесками и разговорами о демократизации на самом деле предлагаются схемы во многом еще более худшие, чем то, что есть сейчас, и гораздо более худшие, чем было при Ельцине. Если говорить о выборах губернаторов, ну, Путин на горячей линии своей сказал о том, что это будут выборы только среди кандидатов, одобренных президентом. Я так понимаю, что, видимо, это продолжение той же идеи. А что касается системы выборов в Государственную Думу, то в тех формулировках, в каких это было изложено в послании, невозможно понять, как это будет выглядеть на практике, потому что вариант, который публично озвучил Медведев, это какая-то очень странная политическая экзотика. Это смешанная система, когда есть пропорциональная часть и есть 225 округов, но она, как и была раньше, не связанная. То есть победители определяются независимо по округам, а независимо по подспискам. То есть, грубо говоря, по одной половине побеждают те, кто победил хотя бы с перевесом в один голос. То есть, грубо говоря, одна партия может выиграть всю половину по округам и еще получает большой кусок по второй части и получает таким образом иметь 30% 2/3 мест. Если все это только для партийных кандидатов вообще, а независимых кандидатов нет, то это попытка просто путем такого политического наперсточничества, даже в условиях падения количества голосов, сохранить себе формальное доминирование в парламенте, делая вид, что это якобы перемены. Это вариант, резко усиливающий представительство партии власти, но при этом еще более сокращающий представительство не то что малых, но даже средних партий.
В президентском послании высказаны новые идеи, которые соответствуют взглядам справедливой России, заявил лидер фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посланием президента разочарован. Нас опять ведут к схеме, по которой бороться на выборах будут денежные мешки или бандиты, цитирует лидера компартии агентство Интерфакс. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Признать экстремистской книгу под названием «Бхагават Гита» потребовал прокурор Томска в интересах Российской Федерации. «Бхагават Гита», как она есть, написана основателем Международного общества сознания Кришны. Это комментарий к первоисточнику «Бхагават Гите», который древнее и Библии, и Корана. Книга Прабхупады переведена на десятки языков, в России появилась еще в советское время и нигде никогда не запрещалась. Сами томские кришнаиты считают, что процесс направлен не столько против книги, сколько против самого общества сознания Кришны, рассказывает наш томский корреспондент Мелани Бачина.
Судебный процесс длится почти полгода. Заинтересованная сторона – Томское общество сознания Кришны. Именно оно распространяло книгу «Бхагавад-гита, как она есть». Это комментарий к одной из древнейших в мире книг. По словам прокурора, процесс инициировала проверка УФСБ по Томской области. Анализ книги провели в Томском госуниверситете. Заключение экспертов зачитала судья. Книга содержит призыв к экстремизму.
Согласно заключению комплексной комиссионной экспертизы Томского государственного университета 25 октября 2010 года, вероучения, изложенном в указанной книге, содержатся признаки разжигания религиозной ненависти, унижения достоинства человека по признакам пола, расы, национальности.
Томские кришнаиты уверены, что процесс направлен не столько против книги, сколько против них. Президент Томского общества сознания Кришны Энвер Измайлов надеется, что суд все-таки не признает Бхагавадгиту экстремистской.
Томский суд, при всем уважении, это первая судебная инстанция. Эту книгу не признают экстремистской в Верховном суде, и тем более в Международном суде. Это просто будет скандал, который ляжет пятном на Томский университет и на город.
Первоначально экспертизу текстов заказали ученым из Томского университета. Кришнаиты считают факт, что экспертиза была заказана в том числе декану философского факультета Сергею Аванесову, преподавателю Томской духовной семинарии, провокацией. Но сам Аванесов отрицает, что православная епархия имеет к этому процессу какое-либо отношение. Его просто попросили ответить на вопрос, есть ли в данной книге что-то, содержащее экстремизм. И он ответил «да».
Места, которые характеризуют, скажем, иноверцев, то есть людей, не разделяющих эту идеологию, они не признаются людьми, а считаются хуже животных или демонов.
В ходе судебного заседания эксперты Томского госуниверситета отказались от собственного экспертного заключения. Новую экспертизу попросили сделать сотрудников Кемеровского университета. И они также сделали вывод – книга содержит экстремистские высказывания. Бхагавадгиту, как она есть, изучают на первом курсе исторического факультета. Олег Хазанов, зав. Кафедры истории древнего мира Томского госуниверситета, не считает книгу опасной.
Несмотря на то, что в России непрецедентное право, но за этим могут последовать и другие аналогичные процессы, которые будут заниматься еще какими-то произведениями. Собственно, наш закон об экстремизме довольно широко толкует это понятие. И сюда можно подогнать будет все, что угодно. Точнее, все, что кому-то не угодно.
За судебным процессом в Томске внимательно следят в Индии. Президент Ассоциации индийцев в России уже сказал, что в Индии возмущены этим судебным процессом. Если Томский суд признает в итоге Бхагавадгиту экстремистской, то по закону любой факт ее распространения будет считаться экстремизмом. Но так как Бхагавадгиту, как она есть, нигде и никогда не запрещали, экстремистской она будет только в России. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Сейчас в нашей программе первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке», как всегда. На волнах Радио Свободы ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Нужно ли вновь попытаться оживить экономику за счет снижения налогов? Этот вопрос внезапно расколол законодателей, пытающихся договориться о временном снижении отчислений американцев в Фонд социального страхования. Президент Обама в среду потребовал от спикера Палаты представителей одобрить сенатскую версию сокращения налога. Республиканский спикер отказывается, рассказывает Евгений Аронов.
Отчисления в Фонд социального страхования, которые платят в равном размере работники и работодатели, были сокращены в прошлом году с 6% до 4%. В условиях нынешней рецессии целью было поощрение бизнесменов к созданию новых рабочих мест, ну и, конечно, стимулирование потребительского спроса. Действие закона истекает 1 января, и если он не будет продлен, 160 миллионам американцев придется вновь платить налог по старой ставке. Поначалу ничто не предвещало нового противостояния в Вашингтоне. Подавляющее большинство демократов и республиканцев в Сенате проголосовало за пролонгацию налоговой льготы еще на 2 месяца. На целый год ее не продлили, потому что до сих пор не ясно, как покрывать бюджетные прорехи в 200 миллиардов, уже образовавшиеся вследствие этой самой льготы. То ли за счет повышения подоходного налога на самых богатых, на чем настаивают демократы, то ли путем сокращения социальных расходов, чего требуют республиканцы. Белый дом поддержал компромиссный законопроект Сената, но тут взбунтовалась консервативная крыло республиканцев в Палате представителей. Мало того, говорят они, что стимулировать увеличение занятости посредством небольшого сокращения налогов на оплату труда – идея сомнительная, как свидетельствует неудачный прошлогодний опыт. Но делать это на 2 месяца, а даже не на год, вообще не выдерживает критики, ибо такие краткосрочные налоговые послабления никак не стимулируют работодателей к тому, чтобы нанимать новых людей. Такова патовая ситуация, сложившаяся в Вашингтоне. Как реагирует на нее деловое сообщество? – спросил я аналитика финансового издания Street Роберта Холмса.
I don't know that they 20... 40%
Не думаю, что 20-40-50 долларов, которые будут дополнительно вычитаться из зарплаты среднего американца, так уж сильно скажутся на потребительском спросе, чтобы сбить курсы акций. В том, что происходит для меня, главное другое, а именно, что некоторые вашингтонские политики вновь взялись толковать свои разногласия с оппонентами в терминах классовой борьбы. И это, особенно в канун президентских выборов, волнует меня куда больше, чем микроскопическое понижение потребительских расходов. Какая партия пострадает сильнее в случае непродления налоговой льготы, сказать трудно. Впрочем, сенаторов-демократов, которым предстоит переизбираться в будущем году, много больше, чем их коллег-республиканцев, рассказывал Евгений Аронов.
Был ли полный вывод американских войск из Ирака преждевременным и неосторожным шагом? Этот вопрос в разных интерпретациях зазвучал в американской прессе и в устах комментаторов лишь через два дня после вывода последнего американского солдата из Ирака. Политический кризис в Багдаде, судя по всему, неожиданный для Вашингтона, начался на следующий день после ухода американских войск предъявлением обвинений в причастности к терроризму одному из вице-президентов Ирака Тарику Хашеми, представителю суннитской общины. Хашеми скрывается от ареста на территории курдской автономии. В среду иракский премьер-министр потребовал от курдов не только выдать Хашеми, но и предупредил бойкотирующих парламент законодателей суннитов о том, что они рискуют оказаться за пределами властных структур. Разрядить кризис не помогло экстренное телефонное вмешательство вице-президента Байдена, призвавшего премьера и спикера парламента провести экстренные переговоры со всеми иракскими лидерами. В среду респектабельная газета Christian Science Monitor, первой из ведущих средств информации, высказала опасение, что политический кризис в Ираке может вылиться в гражданскую войну. Газета обвиняет премьер-министра Ирака в подготовке почвы для консолидации власти в своих руках. А «Вашингтон-Пост» первой предъявляет Белому дому счет за рискованное, согласно редакционной статье, решение не следовать совету военных, настаивавших на необходимости сохранения ощутимого американского военного контингента в Ираке. Потенциальная нестабильность в Ираке может оказаться крайне неприятной новостью для президента Обамы в год президентских выборов. Победоносный лозунг «Задача выполнена», поднятый администрацией Буша после разгрома иракской армии и перед самым началом длительной военной кампании, стал на несколько лет обвинительным ярлыком в устах политических противников Джорджа Буша. Чем обернется заявление Барака Обамы об успешном завершении иракской кампании? В конце концов, не в наших силах принудить иракских политиков к сотрудничеству, говорит американский политолог, сотрудник Вашингтонского института Катона Кристофер Пребл. Этим должны заниматься сами иракцы. Большинство американцев осознали это уже несколько лет назад. Они считают, что эта военная кампания была ошибкой. Они согласны с решением президента и считают, что уход войск должен был произойти гораздо раньше. Отразится ли иракская ситуация на избирательных шансах президента Обамы, не знают ни его противники, ни сторонники. Но оппоненты откровенно оттачивают свои аргументы, готовясь представить избирателям международную стратегию Белого дома как крупнейший провал президента. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 30 минут. И я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию предложил ряд законодательных инициатив по реформе политической системы. Сегодня же Медведев назначил руководителем своей администрации вице-премьера Сергея Иванова. На борт спасательного судна поднято тело еще одного погибшего в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Поиски остальных продолжаются. Пропавшими без вести числится 36 человек. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов не пойдет на московский митинг за честные выборы 24 декабря. В Багдаде и его пригородах в результате серии взрывов погибли около 60 человек. Около 180 ранены. Более 10 взрывов произошли в разных районах города, в основном шиитских. Кто стоит за терактами, пока не ясно. Турция осудила власти Сирии за применение силы против демонстрантов. Министерство иностранных дел Турции заявило, что режим сирийского президента Башара Асада устроил в стране кровавую бойню, несмотря на договоренность с Лигой арабских государств о прекращении кровопролития. Власти Казахстана тщательно изучат опубликованную накануне в интернете видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлена стрельба полиции по безоружным демонстрантам в городе Жан-Озен на западе страны. Нижняя палата французского парламента приняла сегодня закон о введении уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Предусматривается наказание в виде крупного штрафа или тюремного заключения сроком до 1 года. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что принятие закона приведет к введению санкций против Франции. Ошибки и американских, и пакистанских военнослужащих и отсутствие взаимного доверия привели к гибели 24 пакистанских военнослужащих в результате авиаудара сил под командованием НАТО в районе Пакистана-Афганской границы 26 ноября. Никакого преднамеренного нападения не было. Таким выводом пришли военные США, эксперты НАТО, проводившие 2 отдельных расследования случившегося. 21 декабря премьер-министр России Владимир Путин принял участие в юбилейном съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия», представляющей интересы среднего бизнеса. Газеты освещают выступление премьера. Некоторые из прозвучавших предложений характеризуются даже как сенсационные, рассказывает Валерия Шабаева.
Путин поставил амбициозную цель для страны – через 5 лет войти в пятерку крупнейших экономик мира и объявил курс на новую индустриализацию, в результате которой должно появиться 25 миллионов рабочих мест, а уровень инвестиций в основной капитал вырасти до 25% ВВП. В экономику страны в ближайшие 3 года должно быть вложено 43 триллиона рублей. Но это будут не бюджетные вливания, заверил премьер, просто надо запустить наш собственный внутренний инвестиционный мотор. В 2003 году в послании Федеральному собранию Путин, который тогда был президентом, уже ставил смелую цель – за 10 лет удвоить ВВП, напоминают ведомости. Обещания к юбилею получились звучными, но не конкретными, полагает «Коммерсант». Премьер попросил Минэкономики и Минфин готовить перенастройку фискальной политики для решения задач индустриального развития страны. Однако направление этого налогового маневра указал неопределенно. По его словам, следует перераспределить налоговую нагрузку так, чтобы деньги из сырьевого сектора потекли в высокотехнологичный и производственный. Именно это предложение премьера «Независимая газета» считает сенсационным. Вот только, замечает «Коммерсант», как после такого разворота будет наполняться бюджет, премьер не уточнил. Также Владимир Путин отверг притязания предпринимателей, предлагающих кратно поднять акцизы на алкоголь и табак ради снижения страховых взносов. Но мы тогда водку в 5 раз увеличим, или на сигареты стоимость повысится в 10 раз. Это невозможно, заявил он. Пить меньше россияне после подорожания не станут, а будут больше травиться, спрогнозировал премьер. Прибыли госказны от обещаемого избирателям налога на роскошь, под которым власти понимают вводимый в плановом порядке рыночный налог на недвижимость, господин Путин также оценивать не стал, сообщив, что это скорее мера социальной справедливости. Единственным более или менее конкретным обещанием премьера стало согласие на техническую правку налогового кодекса, позволяющего не вести параллельно бухгалтерский налог. Налоговый учет. Президент «Деловой России» Александр Галушко предложил дать компаниям возможность сдавать документы налогового учета лишь в качестве корректировки к базовому бухгалтерскому учету. Идея эта не нова и уже несколько месяцев обсуждается в рамках рабочей группы «Делоросов» и Федеральной налоговой службы. «Коммерсант» напоминает, что с 2002 года компании, кроме бухгалтерского, должны вести и налоговый учет. В случае, когда данных первого для определения налоговой базы по налогу на прибыль и НДС недостаточно. Такой двойной счет нужен Федеральной налоговой службе для проверки полноты уплаты налогов. Как пояснил Александр Галушко, «Делоросы» для упрощения жизни предпринимателям предлагают применять налоговую отчетность лишь в качестве корректировки в бухгалтерском учете, а не вести оба учета одновременно. Это должно касаться всего бизнеса, независимо от его размера. В ФНС свое концептуальное согласие с таким подходом подтверждают. Впрочем, как отмечает Юлия Кузнецова из юридической фирмы «Самета», это согласовано предложение не более чем закрепление в налоговом кодексе и так действующей практике. Подавляющее большинство налогоплательщиков ведут налоговые регистры лишь тогда, когда нужно дополнить бухгалтерские регистры из-за расхождения требований бухгалтерского и налогового законодательства об отражении операций, сказала эксперт. По ее словам, обязательным введение регистров налогового учета является лишь в случае, если налогоплательщик предусмотрел это в своей учетной политике. Говорил складно то, что нас волнует. Пока Путин был в ЦМТ, верил. А когда он ушел, опять засомневался, сделает ли. Поделился с ведомостями один из участников съезда. Почему обещания и предложения Владимира Путина прозвучали именно сейчас? Я спросила об этом президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
Ну, Владимир Путин сегодня тестирует содержание своей будущей избирательной кампании. При этом какого-то общего подхода, наверное, пока еще не выработано, и реализуется несколько стратегий. С одной стороны, нужно каким-то образом зацепиться за собственных сторонников, не допустить дальнейшего сокращения, которое идет достаточно быстро. А как следствие, достаточно консервативные лозунги, потому что избиратель Путина такой традиционалист. С другой стороны, чем-то удивить, зацепить, может быть, колеблющихся, хотя, по большому счету, на фоне радикализации протестного задача выглядит малореалистичной. И задача номер три – это не допустить раскола элиты. Понятно, что в условиях, когда так или иначе социальная ситуация становится нестабильной, внутриэлитные риски возрастают, как следствие звучат не особенно электоральные, но, по крайней мере, понятные элитам идеи, создающие ожидания, такие как выборы губернаторов, возвращение. Отсюда же и попытка диалога с бизнесом, желание предъявить им некоторые поводы для ожиданий, повод того, что власть по-прежнему интересна, и у нее есть новые идеи, новые ходы. Другое дело, что поскольку дефицит ходов действительно очевиден, достаточно много было отработано во время избирательной кампании в прошлые годы, здесь скорее срабатывает инерция, что нужно выдвигать какие-то инициативы, но пока четких ярких фишек не придумано, и отчасти поддерживается коммуникация, а не коммуникация.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о тезисах, выдвинутых Владимиром Путиным на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша традиционная рубрика «Мировая политика». Сегодняшний выпуск рубрики посвящен напряженной ситуации в Сирии. Там противостояние между противниками и сторонниками нынешнего режима президента Башара Асада разгорается с новой силой. По данным сирийских правозащитных организаций, только за последние сутки в Сирии погибли более 110 человек, причем не только вооруженных повстанцев и солдат правительства армии, солдат правительственной армии, но и мирных жителей. Сегодня, согласно существующей договоренности, в Сирию прибывают представители Лиги арабских государств, чтобы подготовить размещение там своих постоянных наблюдателей. За ситуацией в Сирии следит мой коллега Александр Гостев.
За последние два дня в столкновениях в Сирии погибли в общей сложности не менее 200-250 человек. Ожесточенные бои между правительственными войсками и оппозиционными формированиями, в основном бывшими сирийскими военнослужащими, перешедшими на сторону повстанцев, идут на севере и северо-западе страны, в провинции Идлиб. Местные жители сообщают, что силы, верные президенту Асаду, проводят массовые расстрелы пленных и дезертиров, применяют тяжелую артиллерию, в том числе против мирного населения, оказавшегося в центре сражения. Повстанцы, в свою очередь, атакуют армейские подразделения, которые также несут потери в живой силе и технике. Есть данные также о боях в южной сирийской провинции Дераа. Сирийская оппозиция призывает к международному вмешательству в конфликт, в частности, к созданию так называемых «зон безопасности». Одновременно ее представители, в основном из оппозиционного Сирийского национального совета, продолжают повторять, что падение режима Башара Асада и победа демократических сил – лишь вопрос времени, говорит один из оппозиционеров.
Моя самая главная надежда – на неуклонное продолжение процесса, который мы наблюдаем во время всей арабской весны, то есть на развитие идеалов свободы, свободы, демократии, прав меньшинств. Именно в этом и заключается истинный дух революции.
Гибель людей в Сирии за последние дни, особенно в провинции Идлиб, вызвала резкий гнев политиков в западном и мусульманском мире. США заявили о своей глубокой озабоченности ситуацией, а МИД Франции назвал происходящее убийством колоссального масштаба и предложил Совету Безопасности ООН немедленно принять самую жесткую резолюцию по Сирии с призывом к сирийским властям немедленно прекратить репрессии. Крайне резко Дамаск за применение силы против мирного населения осудила Турция. Министерство иностранных дел Турции заявило, что режим сирийского президента Башара Асада устроил в стране кровавую баню, несмотря на договоренность с Лигой арабских государств о прекращении кровопролития. В этой связи турецкий МИД задается вопросом о подлинных намерениях Дамаска и вновь призывает его немедленно прекратить насилие. В последние пару месяцев Турция резко усилила финансовую и дипломатическую поддержку сирийской оппозиции. В турецких СМИ активно циркулирует мнение, что Анкара ради обеспечения безопасности на своих границах может прямо вмешаться в конфликт военными методами на стороне сил, выступающих против режима Башара Асада. Сегодня в Сирию прибывают представители Лиги арабских государств, чтобы подготовить размещение там своих наблюдателей в рамках предложенного Лигой плана по прекращению кровопролития. Официальный Дамаск согласился на этот план 19 декабря под серьезным международным давлением. Во главе миссии генерал из Судана, бывший глава военной разведки этой страны Ахмед ад-Даби. Также среди заметных фигур в составе группы египетский дипломат Самир Саиф аль-Язал, на которого возложены функции координатора. Утверждается, что наблюдатели будут свободны в своих передвижениях, но при этом им не позволят посещать некие секретные военные объекты. Вот что заявил накануне по этому поводу министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Сауд Аль-Файсал.
Сирия должна согласиться на условия плана Лиги арабских государств, призывающие к выводу войск из населенных пунктов, освобождению заключенных и диалогу с оппозиционными активистами. Если намерения Дамаска чисты, то эти шаги должны быть предприняты немедленно.
Сирийская оппозиция называет согласие официального Дамаска на прибытие наблюдателей уловкой, призванной ввести арабский мир и все международное сообщество в заблуждение. Особенно Сирийский национальный совет обращает внимание на активизацию боевых действий в провинциях, именно накануне появления там наблюдателей Лиги. Оппозиционеры готовят массовые акции протеста в центре Дамаска и других городах, обещая вывести на улицы до миллиона человек. Однако представители сирийского МИДа и президента Асада эти обвинения отвергают, говорит министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муалем.
Подписание этого протокола – начало диалога между Лигой арабских стран и нами. Мы будем приветствовать прибытие на нашу землю наблюдателей Лиги, ибо они на самом деле представляют арабский мир.
Западный мир к прибытию в Сирию миссии наблюдателей Лиги арабских государств относится более чем сдержанно. США считают, что мирный план Лиги может помочь остановить насилие, но все зависит от готовности властей Сирии выполнять свои обязательства. Преобладающее в западном аналитическом сообществе мнение выразил заместитель директора исследовательского центра Foreign Policy Initiative Роберт Зарате.
Государственный департамент высказался скептически относительно соглашения Асада и Арабской Лиги. И понятно, почему. Сирийский президент имеет репутацию человека, который не держит свое слово. Так что подписание им документа само по себе еще ничего не значит. А вот число погибших в Сирии тем часом продолжает расти. И это главное.
В ответ на всю критику со стороны мирового сообщества, официальный Дамаск продолжает упорно утверждать, что сирийская армия ведет бои лишь с организованными группами международных и внутренних террористов и вооруженными дезертирами, за которыми в том числе стоит Аль-Каида. По последним данным ООН, с марта этого года, когда в Сирии начались первые выступления против правящего режима, в стране всего погибли не менее 5000 человек. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это была рубрика «Мировая политика». Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас в программе «Время свободы». Заголовки главных новостей к этому часу. В Москве 17 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию предложил законодательные инициативы по реформе политической системы, среди них прямые выборы губернаторов, упрощение порядка регистрации партии, одномандатные округа на выборах в Государственную Думу. Президент России Дмитрий Медведев сегодня же назначил руководителем своей администрации вице-премьера Сергея Иванова. Прежний глава администрации президента России Сергей Нарышкин накануне был избран спикером Государственной Думы 6-го созыва. На борт спасательного судна поднято тело 17-го погибшего в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Поиски остальных продолжаются. Пропавшими без вести числится 36 человек. Турция резко осудила власти Сирии за применение силы против мирных демонстрантов. Министерство иностранных дел Турции заявило, что режим сирийского президента Башара Асада устроил в стране кровавую бойну, несмотря на договоренность с Лигой арабских государств о прекращении кровопролития. Власти Казахстана тщательно изучат опубликованную накануне в интернете видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлена стрельба полиции по безоружным демонстрантам в городе Жан-Алзен на западе страны. Нижняя палата французского парламента приняла сегодня закон о введении уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Предусматривается наказание в виде крупного штрафа или тюремного заключения сроком до 1 года. Ошибки американских и пакистанских военнослужащих и отсутствие взаимного доверия привели к гибели 24 пакистанских военнослужащих в результате авиаудара сил под командованием НАТО в районе Пакистана-Афганской границы 26 ноября. Никакого преднамеренного нападения не было. К таким выводам пришли военные США, эксперты НАТО, проводившие 2 отдельных расследования случившегося.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас к культурным новостям. Петербургское издательство «Симпозиум» закончило большой проект по переводу и изданию произведений французского писателя Ромена Гари с главным редактором издательства «Симпозиум» Александром Кононовым встретилась и побеседовала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
«Симпозиум» – независимое частное издательство, основанное в 1994 году и специализирующееся в основном на интеллектуальной, художественной и общегуманитарной литературе. Каждым своим проектом оно занимается долго и тщательно, зато каждый такой проект становится культурным событием. Так вышло и с изданием книг Ромена Гари. Из примерно 4 десятков произведений, написанных им, 25 книг переведены и изданы в «Симпозиум». Говорит его главный редактор Александр Кононов.
Вышли вот две последние книжки «Спасите наши души», вторая это «Голубы Стефани». На этом, в общем-то, мы закончили одно из таких занятий, которое только у нас продолжалось больше 10 лет. Ромен Гари – единственный дважды лауреат Гонкуровской премии, высшей литературной награды Франции. Гонкуровская премия вручается по уставу только один раз. Первый раз ее получил Ромен Гари, второй раз получил неизвестный писатель под именем Эмиль Ажар. И только потом стало известно, что это Ромен Гари. Сейчас у нас готовится переиздание его романа с таким скромным названием «Голубчик». Во Франции не так давно вышла изначальная версия этого романа, то есть так, как его задумывал Гари, а не так, как она была опубликована.
Вы какую себе задачу поставили, когда переводили Гари?
В данном случае, в отличие от Набокова или от Питера Хёга или от Умберто Эко, у Гари есть очень стойкая аудитория в России. Поэтому, в общем, мы занимались этим, движимые в том числе и какой-то читательской обратной связью. А так, в общем, все художественные произведения Ромена Гари неожиданно в этом году, они стали существовать по-русски.
Кроме завершения проекта по переводу и изданию книг Ромена Гари, симпозиуму в этом году удалось сделать несколько важных переизданий.
Я очень рад, что удалось переиздать все книги Питера Хёга, замечательного датского писателя. После Нового года выйдет новый его роман, который переводится. Рабочее название его будет «Дети смотрителей слонов». Там нет никаких слонов. Идея состоит в том, что у каждого человека есть свой внутренний слон.
Переводя на более привычный язык, можно сказать, что слон – это душа?
В общем, да.
И что, неужели что-то новое можно сказать о душе, даже обозвав ее слоном?
Не сомневаюсь ни секунды, что Хёгу ей будет что сказать, потому что это в отличие от множества писателей, которые оглядываются на коммерческий успех, Хёг затворник. Ну, вот в 96-м году он дал последнее интервью, и до выхода романа «Тишина», до 2006 года не появлялся на публике вообще. Есть, я слышал много легенд и историй по поводу того, что издательство вообще не имеет права его торопить, спрашивать, когда будет новое произведение и так далее. Кроме того, Хёг говорил несколько раз публично, что большую часть своих гонораров он отдает фонд поддержки дикой природы. И вот сочетание затворничества и, в общем, уже незаинтересованности в заработках, оно, в общем, позволяет ему писать то, что он считает нужным, никак не зависеть от моды. Нам всегда интереснее было сделать, выпустить книгу, которая будет долго продаваться, долго присутствовать. На самом деле, я бы отметил книжку «Еврейские народные сказки», которую первый раз мы выпустили в 99-м году. Собирал ее такой фольклорист Ефим Райзе. Собирал в течение всей жизни, то есть были шансы, может быть, ее опубликовать в 70-х годах, но случилась шестидневная война, и слабые надежды, значит, на публикацию этой книги в Советском Союзе, они, в общем, накрылись медным тазом. После этого ни одно издательство в Советском Союзе не возвращалось к этому вопросу. Ефим Райзе умер и довел эту книгу уже до публикации Валерий Дымшиц, его ученик по фольклористике. В этой книге собран еврейский фольклор, никогда не бывший записан на бумаге. И, в общем, неудивительно, что когда в 99-м году первый раз вышла эта книга, она очень быстро была замечена и переведена на итальянский, потом на французский язык. Это вот книга, которая не пересекается вообще ни с чем, то есть которая просто содержит фактически уникальный материал. Это, в общем, одна из таких книг, которыми, в общем, можно, наверное, гордиться.
Тем более в тех непростых условиях, в которых сегодня оказались очень многие российские издательства.
Давайте как-нибудь это назовем постгутенберговской революцией, да? В этом году заканчивается эпоха Гутенберга, просуществовавшая так без малого 500 лет. Связано это, соответственно, с наступлением электронных книжек, с наступлением дешевых буклидеров, с тем, что, в общем, бумажная книга, она будет постепенно сдавать позиции и уступать их книге электронной. Книжный рынок уже вряд ли будет таким, какой он был. Можно датировать там падение Римской империи по низложению последнего императора, как датировать, значит, окончание эпохи Гутенберга, но это уже труднее немножко.
Напомню, что это был главный редактор издательства «Симпозиум» Александр Кононов. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Слушайте «Радио Свобода». Второй информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершает рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
7 с лишним лет тюрьмы получил китайский гражданин Кюсю Хванг, обвинявшийся в торговом шпионаже. 46-летний ученый в течение 6 лет работал в 2 крупнейших американских концернах – Dow Chemical и Cargill, где участвовал в создании органических инсектицидов, позволяющих эффективно охранять посевы от насекомых. Один из бывших работодателей Хванга, концерн Cargill, предварительно оценивает потери от утечки секретов в 12 миллионов долларов. По словам представителей концерна, подсудимый продавал информацию, на разработку которой было затрачено сотни миллионов долларов и 20 лет исследовательской работы. Борьба с китайским экономическим шпионажем стала одним из приоритетов американских спецслужб, которые пытаются предохранить интересы американских компаний, столкнувшихся с масштабной кампанией Китая по приобретению чужих секретов, которые помогают Пекину сберечь гигантские деньги на собственные научные работы и совершить технологический скачок за счет других. Рост населения Соединенных Штатов упал до самого низкого за почти 70 лет уровня. Согласно последним оценкам Федерального бюро переписи населения, к 1 июля нынешнего года численность населения страны составила 311,5 миллионов человек, на 3,5 миллиона больше, чем полутора годами раньше. Но в процентном отношении это меньше 1% прироста, чего страна не испытывала со времен Второй мировой войны. В последние десятилетия население выросло менее чем на 10%. Это самый низкий уровень со времен Великой депрессии. Основные причины, по словам демографов, снижающаяся рождаемость и падение притока мигрантов. Самый большой прирост жителей испытала столица страны Вашингтон, где в последние 3 года значительно расширились ряды государственных служащих. Население Техаса, где самая низкая в стране безработица, увеличилось более чем на 2%. Одна из самых символических ставок американской автопромышленности, ставка концерна General Motors на создание автомобиля будущего, электромобиля-гибрида, все больше выглядит сомнительной. В последние недели стало известно о ненадежности батареи автомобиля, а в среду появились данные о нереальной реальной стоимости электромобиля Volt, рассказывает Владимир Морозов.
По данным аналитика, до $250 000 составляют субсидии, которые получают изготовители электромобиля от правительства. Не только General Motors, но и ее поставщики, которые создают материалы и детали для машины. Финансовая помощь идет в форме займов, субсидий и так далее. Покупателю Volt дают налоговые льготы в $7 000. По данным самой General Motors, машину приобретают люди, средний заработок которых составляет $170 000 в год. Говорит Марк Модика, сотрудник Национального центра законности и политики. Почему налогоплательщики должны тратить миллиарды долларов на изготовление этой машины? Ее цена $45 000, которые готовы выложить только богатые люди, у которых в гараже уже есть несколько других машин. Это смехотворно. На критику возразил ответственный сотрудник General Motors Грег Мартин. Он считает, что электромобиль – машина будущего, поэтому в Японии и Корее на нее тратят еще больше средств. «Тратьте на здоровье», говорят критики, «но только деньги самих изготовителей, ведь у нас свободный рынок». Хотя в случае с General Motors это не совсем так, напоминает член Законодательной ассамблеи штата Мичиган Том Макмиллен, ведь компания на 26% принадлежит федеральному правительству. Выходит, говорит законодатель, что наши власти с помощью централизованного планирования пытаются заставить людей покупать машину, которая им не нравится. Еще резче высказалась профессор Сьюзен Дадли из Университета Джорджа Вашингтона. Блатной капитализм или капитализм по знакомству означает, что ваш успех как бизнесмена меньше зависит от того, как вы работаете, и больше от того, как вы умеете выпрашивать субсидии у правительства. В этом году General Motors планировала сбыть 10 тысяч электромобилей, но продала только 6 тысяч. Volt может проехать на аккумуляторах не более 80 километров. Если затем вы не хотите на несколько часов подключать машину к сети, то надо использовать бензиновый мотор. Volt еще ненадежен. Во время испытаний его аккумуляторы самовозгорались. Недавно компания выразила готовность отозвать все находящиеся на дорогах электромобили. Возможно, в них придется ставить новые аккумуляторы.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа исчерпаны. Центральная тема обсуждения в следующем часе – расследование обстоятельств крушения в Охотском море буровой платформы «Кольская». Напомню, что там до сих пор пропавшими без вести числится более 35 человек. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто зовет на митинг 24 декабря?
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Кынев о скрытом смысле обещанных президентом реформ.
В блогах «Свободы».
Экс-прокурор Григорий Чекалин из колонии. Народ, спасайте!
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».